Кеңешке акша өкмөтүнүн атынан 45 000 доллардан ашык каражатка компьютерлер жана башка техникалык жабдуулар тапшырылат. Мындай жардам USAID программасынын 2 гранттык келишим негизинде ишке ашырууда. АКШ элчилигинен маалымдашкандай, иш чарага парламент спикеринин орун басары Мыктыбек Абдылдаев, АКШнын Кыргызстандык элчиси Татьяна Гфелер катышмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн күндүз Чүй Талас облустарынын аймагында абанын температурасы -4, -9, Баткен Ош, Жалалабад облустарынын аймагында 0, -5, Ысык Көлдө -1, -6, Нарында -10, -15, Бишкекте -5, -7, ал эми тоолордо -3, кечиресиз -13, -18 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Тунисте президент качкандан кийин курулган өкмөттүн кечин талап кылган демонстрациялар уланууда. Кечээ өкмөттүн отставка кечин талап кылып жүздөгөн дыйкан фермерлер көчөгө чыгышты. Убактылуу өкмөт жетип жаткан Мухаммед Гануши жаңы өкмөт шайланганча иштей турайын дегени демонстранттар макул болушкан жок. Тунисти 23 жыл башкарган президент Бен Али топромдорго байланыштуу мындан 10 күн мурда өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Тунистеги соңку окуяларды Төрөкул Доров баяндайт.
Демонстранттарды баш калага жекшембиде жумушчулардын бирикмеси чогулткан. Өкмөт кетсин деп кыйкырган дыйкан фермерлер акыркы бир айдан берки демонстрацияларда наут болгондордун сүрөттөрүн көтөрүп алышкан эле. Тунисте жакырчылыктан, жумушсуздуктан жана репрессиядан тажаган эл бийликке нааразылык билдирип, акыр аягында өлкөнү 23 жылдан бери башкарып келген президент Зине эл Абидин Бен Алини бийликтен кулатты. Бен Али өзү Сауд Арабстанга качып кетти. Антеп президенти өлкөдөн качып кеткенден кийин Тунистин өкмөт башчысы утурумдук өкмөттү башкараарын, жаңы өкмөт куралганга чейин иштеп тураарын жарыялаган. Бирок мындай жооп элди канааттандырган жок окшойт. Ишембиден тарта миңдеген адамдар анын кызматтан кетишин талап кылып кайрадан көчөгө чыгышты. Өзүн терек деп тааныштырган тургундардын бири көчөдөгү жаалданган элдин көбү булар өкмөткө айрым оппозиционерлердин киришине жетиш үчүн эле чыгып атышат дегенге нааразы экенин билдирди. Эми баары акырындап тынчып кетет го деп эле үмүттөнүп турабыз, деди ал. Бирок биздин элдин мүдөөсүн да эске алып, бул өкмөттү кетиришибиз керек. Ошондо азыркы башалмактын баары бүтөт. Буга чейин демонстранттарга кошулуп, айлыкты көбөйтүүнү талап кылуудан корккон 2000 полисмен кечээ митингчилерге кошулуп кетишти. Ишембиде кечинде Тунисте жүздөгөн эл буга чейин демонстрацияларда каза болгондорду эскерүүгө чогулушту. Бирок кечинде 8ге жакындаганда аскер күчтөрү чукул кырды ал режими башталганын жарыя кылып көчөлөрдө эл калган эмес. Тунистеги Жасмин инкылабында элдин өлүмүнө өлкөнүн ички иштер министриги канчалык жооптуу экенин атайын түзүлгөн комиссия иликтеме болгонун ишембиде өкмөтүн кабарлашты. Ал комиссияны жетектей турган Тауфик Боудер бала аларга эч ким басым жасай албай тургандыгын айтканга шашылды. Биринчи кезекте биз куралсыз элге, жарандарга ок чыгаргандар, аларды өлтүргөндөр, талап тонуучулукка баргандар ким экенин аныктайбыз. Мындай кара санатта ишке ички иштер министрлиги бардыбы, же анын айрым кызматкерлериби, же башка эле адамдарбы, алардын ысмы так аныкталат. Деди Боудер бала. Өлкөнүн бийликтеринин расмий кабарына караганда Тунистеги башкалмалыктарда 78 адам өлгөн. Бирок Бириккен Улуттар Уюму наут болгондордун саны кеминде 117 адамга жетет дейт. Аза күтүү үчүн жарыяланган 3 күндүк мөөнөт жекшембиде аяктады. Төрөкул Доров, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 өтүп калды. Кыргызстанда жаңы канчага ылайык быйыр күздө, тагыраак айтканда октябрь айында өтүшү керек болгон президенттик шайлоого айрым саясатчылар менен саясий партиялар даярдыкты эмитен эле баштагандай, бул нерсе алардын аракеттеринен байкалууда. Азаттык менен бүгүн Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов ой бөлүшүп, саясатчыны кабарчыбыз Ленора Бейшенбек кызы кепке тартты.
шайлоого мен ойлойм саясий бардык күчтөр катышат, ошонусу акыйкат партиясы дагы катышат, бирок кайсы бир коалициябы же бир союз менен аны чече элекпиз азырынча, анткени официальный старт берилип элек да.
Ар намыс партиясы менен барат деген сөздөр чыгып атат, чыгыш болуп атабы?
Азыр айтыш керек да, кайсы партия менен барарыбызды аны убакыт тактайт да. Бирок биздин партия Кыргызстандын келечегин ойлогон патриоттук күчтөр менен демократиялык негизде коом түзгөнгө кайсы партия ошого багыт алса, ошолор менен биз иштешкенге даярбыз.
Алихан мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын азыркыдай шартында президенттик шайлоомдой залакасын тийгизип калбайбы? Кайра оюндар башталып, саясий
эми тилекке каршы уже башталды. Өзүңөр деле байкап аткансыздар, болушуңар керек парламенттин отуруму болуп атканда дагы, саясий лидерлер дагы интервью берип чыгып атканда дагы бүгүнкү күндө саясий оюндар катуу башталды. Кээ бирлери эрте баштап алышты, аны убакыт көрсөтөт кандай эмеге. Менин оюмча деги эле ушул биздин тандап алган жол абдан татаал жол. Биримдик маселеси, ынтымак маселеси же болбосо Кыргызстандын келечеги бүтүндүк демократиялык жолго биз ушул жолдон тайбызбы, тайбайбызбы өтө чоң суроо туулуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө саясатчылар өзүн баягы мамлекеттин келечегин же элдин келечегин ойлобой эле жеке амбиция менен бүгүн өзүн көрсөткүсү келип атат да көп саясатчылар.
Кандай ойлойсуз, бул ирет тышкы күчтөр кийлигишпейби ушул шайлоо процесстерине? Анткени парламенттик шайлоо көрсөттү эле да тышкы күчтөр кийлигишип.
Жок, мен ойлойм бул законго ченемдүү, бул ошол президенттикке чыккан талапкерден көп таасир болот да. Ошолор кандай багыт алса, баягы мамлекеттин кызчылыгын, улуттун кызчылыгын астыга койсо, албетте алар кириш албайт. Жок, эптеп бир мамлекетке жагынайын, ошолордон бир каражат жардам алайын деген лидер болсо, анда таасир этиши мүмкүн. Бирок негизинен кайсы бир мамлекет кошуна мамлекет болобу же чоң бир геосаясатта роль ойногон мамлекеттер болобу, таасир эткенге аракет кылганы бул законго ченемдүү нерсе да. Кайсы мамлекеттин тарыхын албайсыңар, ошол жерде ар дайым ушундай болгон да. Мына убагында Мао Цзэдун СССРдин жардамы менен бийликке келген, же болбосо мына Ленинди айтып атабыз, убагында Германиянын жардамы менен Октябрьскую революцияны жасаган. Ошон үчүн бул жерде өтө мындай маанилүү маселе ушул саясий лидерлер кайсы жолду тандайт.
Былтыркы өткөн парламенттик шайлоо административдик ресурстары жок, мындай салыштырмалуу жок, таза ачык өткөн шайлоо болду деп айта алалы да. Анан сиздин оюңузча ушул парламенттик шайлоодон ошол президенттик шайлоого карата кандай сабактар алынышы керек, эмнелер эске алынышы керек?
Бул жерде ачык эле айтып коюш керек, баягы мурункудай жогору жактан көрсөтмө түшүп бир чоң административдик ресурстар иштеген жок, бирок райондун деңгээлинде, анан участковый комиссиянын деңгээлинде административдик ресурс дагы иштеди. Андан тышкары мына акчалуу партиялар участковый комиссияларды коррупция менен коркутуп үркүтүү менен добуштарды көп топтоп алды да, аны эл баарысы билет. Мен ойлойм ошондой дагы кемчиликтер президенттик шайлоодо дагы болушу мүмкүн. Бирок ошон үчүн баягы октябрда болгон шайлоодон кийин билесиңер, бир топ партиялар сотко берип көп орчундуу маселелерди көтөргөн. Ушу келечекте ошон кемчиликтерди жоюш үчүн да, мен ойлойм бүгүнкү күндө коом билет республиканын деңгээлинде, областтын деңгээлинде, район деңгээлинде, участковый комиссиянын деңгээлинде кандай кемчиликтер болушу мүмкүн. Эми бийликтин максаты ушундай кетирип бериш керек, ачык айкын шайлоо жасаш керек. И ошо лидерлер, саясий лидерлер эгер катышса, алар дагы жанагындай паракорлукка же болбосо жанагындай криминалды пайдаланган моменттерге барбаш керек да.
Азыркы президент Роза Отунбаеванын мөөнөтүн узартып коюу тууралуу андан мындан сунуштар көтөрүлө калып атат да, демилгелерчи, сиз буга кандай карайсыз?
Эми мен ойлойм бул законго жакындабайт, бул Роза Сакен Отунбаевани бекер эле уят кылып атат. А кишини мен жакшы билем, чогуу иштешкен, мындай бүгүнкү күндө боло турган бир нерсе жок да андай.
Мөөнөтүн узартуу?
Ооба, жөн эле бул жерде мен ойлойм баягы өзүңөр билесиңер, бир жагынуу катарында бир өзүнчө майда чүйдө топтор болушу мүмкүн, а бирок ал киши мындайга жол бербейт го деп ойлойм.
Дейт Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов, аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түрүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Таң Азаттыктын жатасы саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүн ак сок язып боюнча соттук териштирүү улантылат. Былтырлы Азаттыкка жогорку соттон маалымдашты. Ак сок язып боюнча кылмыш иши былтыркы инкылаптан кийин кайра көтөрүлгөн. Өзбек президенти бүгүн Брюсселде Еврокомиссиянын атаан жетекчиси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү күтүлүүдө. Өзбекстанда адам укуктары жаатындагы абалдын начардыгын эске салган укук коргоо уюмдары батыштын жогорку төрөлүү расмий өкүлдөрүнүн өзбек президент менен жолугушуулары Каримовдун режимин легитимдештирэрин белгилеп жатышат. Кабарларга караганда ырлык мунапыз, Human Rights Watch, УОО чоң гидералык уюмдар Брюсселде бүгүн Каримов сапарына туташ нааразылык акчаларын өткөрүү күтүлүүдө. Түркия Израилдик комиссиянын бүтүмүн четке какты. Израилдин комиссиясы өлкөнүн коопсуздук күчтөрү былтыр 31 майда Палестин автономиясына жүк тартып жаткан кеменин жолун туруп, ага рейд жүргүзүү дейарлык мыйзамга ылайык аракеттенген деп тапкан эле. Ал рейд учурунда Түркиянын 9 жараны мерт болгон. Португалиянын президенти 2-чи мүнөткө кайра шайланды. Баштапкы расмий маалыматтарга караганда Анибал Кабако Силва кечеги шайлоонун натыйжасында 53% добуш алган. АКШ өкмөтү жогорку кеңешке техникалык жактан жардам берет. Бүгүн жогорку кеңешке АКШ өкмөтү тараптан 45 миң доллардан ашык каражатка компьютерлер жана башка техникалык жабдуулар тапшырылмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну ушу жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы азаттан берүүбүз теми кайра ыдырлык тема менен улантабыз. Орусиянын түштүктөгү Ставрополь шаарында 3 күн мурда бир үйдөн 8 киши атылган кылмыш катталды. Тергөө органдары кылмыш каракчылык максатында жасалган деп жоромолдошууда. Окуянын чоо жайын Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Бул жолку кылмышты эксперттер мындан 2 айча мурда Краснодар крайындагы Кушевск станицасында 12 кишини арасында эмчекте баланы да кошуп жайлап кетишкен кандуу окуяга абдан окшош деп айтышат. Ал эми Ставрополдо болсо 21 январь күнү менчик үйдүн машине койчу гаражына камап туруп 8 кишини кимдир бирөөлөр атып кетишкен. Атылгандар 5 эркек 3 аял болушкан. Ал үйдүн кожоюну Владимир Слизаев ошол аймак актагы атагы чыккан кылмышкер экен. Бөйдө жал тапкандар анын бүлөсү, алардан сырткары анын ит багуучусу, машина айдоочусу жана балдарын багуучусу. Үйүндө тирүү калган 2 бала да анык экен. Ошондуктан крайлык иликтөөчүлөр муну же мыкчегер байлыгын тоноп алуу үчүн же мыкчегерден үч алыш үчүн жазашкан деп айтышууда. Кушевск станицасында 12 кишини союп кетүү ноябрь айында болгон. Анын чуусу басыла элек, соту да өтө элек. Уюшулуп алган кылмыштуулук бети ачылууда. Ставрополдук саясий талдоочу Владимир Кобякин баамында бул 2 жолку киши өлтүрүүнүн окшош жагы бар жана анын жаман жери адамдар мындай көрүнүштөргө көнө башташы.
Кушевка это было, ого-го, это потрясение, а здесь это уже воспринято спокойно.
Кушевск кандуу окуясы оозду ашырды эле, а бул окуя болсо демейде болуучу нерсе катары кабыл алынып калды. Бул өңдөнгөн уюшулган кылмыштуу топтор өлкөдө жайылып баратканы ачык айтыла баштады. Кемерово облусунда жагдай оор. Ал эми Гус Хрусталь шаарында 4 уюшкан кылмыштуу топтук 20 киши кармалышканы дайын. Ставрополдо кан төгүшкө чамалаш, Ростов-на-Донуда да мамлекеттик чек ара куруучу Росгранстрой баш директорунун орун басарын кимди бирөөлөр өлтүрүп кетишкен. Ошондуктан бул 2 киши өлтүрүүчү бир максаттын тегерегиндеги иш буйрутмасы бар кылмыш деп да айтышууда. Ошол эле учурда Ички иштер министринин мурдагы иликтөөчүсү Владимир Волков айтышынча,
Это не просто кущевка, это очередной вызов бандитов.
Ставрополда бул бүлөнү кырып салуу жөнө эле кущевка эмес, бул кылмыштуу жааттын кезектеги чагымы жана анын бийликке кыр көрсөтүшү. Ставрополь крайынын администрациясы болсо бул каргашалуу окуяны Кушевтеги кан төгүүгө салыштырууга жарабайт деген крайлык өкмөт орун басары Юрий Белый айтышынча. Крайда ошондой эле Ставрополь шаарында жагдай тынч, кишилердин коркуп үркүшүнө эч кандай себеп жок, кылмыштуулук өсүдөшкө негиз да жок, кийинки учурга дейли киши өлтүрүү болгон эмес. Коюн колтук алыша ишкерликке өтүшкөн паракорчулук түбү жүрүп ушуга алып келгенин, анын системага айланып баратышын ички иштер министринин мурдагы кызматкери генерал Владимир Овчинский айтты.
Прокуратура, милиция и суды, они превратились в организованное преступное сообщество.
Прокуратура, милиция жана сот бирин-бири колдоого алып жүрүп отуруп, анын акыры кылмыштуу уюмга айланып калышкан. Мусамурат Алиев, Москва.
Таң казаттыктан эдерлик темаларды улантабыз. Грузиянын жетекчилиги Аджарияны өнүктүрүүгө акыркы кездери өзгөчө чоң көңүл бурууда. Былтыр октябрда грузин парламенти кабыл этти деген эркин экономикалык аймак жөнүндө атайын мыйзам кабыл алган. Муда эле Кара деңиз боюндагы эс алуучу курорттуу аймактарды тазалыкта сактоо үчүн кароосуз калган малдарга салынган айып пулун өлчөмү көбөйтүлдү. Бул иштин натыйжасы кандай болууда? Амирбек Азам уулу баяндайт.
5 миллиондон ашуун эл бар Кыргызстанга өткөн жылдын 7 айында 144 миллион доллар түз тышкы инвестиция салынды. Бул финансы министри Чоробек Имашевтин ырасташынча 2009 жылдагыдан 70%ге аз. Ал эми Грузиянын курамындагы 400 миңге жетпеген калкы бар Аджариянын экономикасына былтыр чет элдиктер 108 миллион доллар түз инвестиция салды. Жан башына алганда Аджарияның бір жаранына 270 доллар инвестиция салынды. Кыргызстанда жан башына 27 доллардан туура келет. Ушундан улам автономиялуу Аджария кантип четелдик капиталды кызыктыра алды деген суроо туулат. Грузиянын телеканалдары тынбай берип жаткан букулактандыруу бизнесмендерди ыңгайлуу убакытты жана өкмөт берип жаткан жеңилдиктерди пайдаланып, Аджариядагы эркин экономикалык аймактарга капитал салууга чакырат. Ишкерлер, сиздер байсаңыздар, жергиликтүү эл да байыт, деп аяктайт тележарыяк. Кара деңиз жээгиндеги Кабулетта эркин экономикалык зонасына инвестиция салган ишкерге Аджар өкмөтү кандай жеңилдиктерди берет? Кандай шарт түзөт? Бул суроолорду Аджариянын финансы министрлигинин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Тенгиз Заидзеге телефондон узатканымда ал мындай деди.
Им передаются 1800 квадратных метров земельного участка.
Эркин экономикалык аймакка капитал салгандарга 1800 чарчы метр жер жана ал жерде курулуучу имараттын долбоору бекер берилет. Мейманкана үчүн бардык коммуналдык байланыштар, анын ичинде суу түтүктөрү, таштандылар акчуу куурлар, жол жана телекоммуникация өкмөттүн эсебинен жасалат.
Все коммуникации да гостиниц за счёт государства делается.
Мындай жеңилдик эң алды 100 же андан көп орундуу мейманкана курган ишкерлерге берилет. Деңиз жээгиндеги курорттуу зонадагы 1 чарчы метр жердин баасы азыр, Зайдзен айтышынча, 70 доллар турат. Айтмакчы, Чехиянын өкмөтү да Түштүк Кореянын автомобиль жасоочу Hyundai компаниясын өлкөгө келтирүү үчүн ишкана жайгашчу жерге чейин 65 чакырым асфальт жол куруп, кошумча темир жолда тартып берген. Натыйжада корейлер ишкананы жумуш күчү арзан Польшага эмес, аларга мыкты шарт түзүп берген Чехияга курган. Тенгиз Зайзен айтышынча, азыр Аджарияда чоң мейманканалар жок.
Если будет не меньше 100 номеров гостиницы.
Бизде азыр эң чоң деген мейманканалар 65 орундуу. 100 орундуу мейманканалар жок. Ошон үчүн 100 же андан көп орундуу мейманкана курулган болсо, ал 15 жылга мүлк жана кириш салыгынан да бошотулат. Ошондой эле казинону бекер ача алышат. Мүлк салыгы Грузияда кыймылсыз мүлктүн баланстык баасынын 1%ине барабар. Кириш салыгы таза киришинен орточо 10% өлчөмүндө алынат.
От прибыли, от чистой прибыли.
деди Заидзе. Грузия парламенти туристтик аймакты өнүктүрүү үчүн 2009 жылдын ноябрында 100 орундан чоң мейманканалардын казинолорун да жылдык төлөмдөн куткарган. Азыр Батумиде казна чуга зарыл лицензиянын наркы 250 000 лари же 200 000 АКШ долларына жакын болот. Грузин өкмөтүнүн курорттук аймакты өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралары чет элдик инвесторлорду кызыктырууда. Батумиде Азербайжандын Дия Холдинг компаниясы жаңы жыл алдында 35 миллион долларлык мейманкананы кура баштады. 12 кабаттуу мейманкана келерки жайга ачылууга тийиш. Азырда ири долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Там у нас уже идут строительства.
Азыр армениялык жана грузиялык компаниялар курулушун үстөн иштешүүдө. Чет элдик компаниялар менен жакында келишимге кол коюлса, алардын тизмелери да жарыяланат.
Деди Заидзе телефондон берген интервьюда. Расмий Тбилиси туризмди болочокту тармак деп эсептейт. Ошон үчүн тармакты өнүктүрүүгө астейдил көңүл бурууда. Өткөн жылы Тбилиси Батуми ортосунда тез каттамдуу темир жолдун курулушу да башталды. Батуминин курорттуу жээгинде кароосуз жүргөн малдарга жаңы жылдан тартып айыппул салынчу болду. Расмий маалыматтарга караганда былтыр Аджарияга 800 миңден ашуун турист келген. Өткөн жылы Кыргызстанга да ушунча эле турист келди. Бул 2009 жылдагыга караганда 40% аз.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында бүгүн кабарчыбыз Аким Өзгөн айрым батыштык басылмалар менен интернет баракчаларга жана Түркия гезиттерине баяндамасын сунуш кылат.
Евразия Вив сайтында жарыяланган бир макалада Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин өткөн жакын арада кармалган Жайшул Махти деген террористтик уюмдун мүчөлөрү бир катар стратегиялык объекттерге, анын ичинде Бишкектеги дипломатиялык миссияларга, милиция курулуштарына жана Манастагы Америкалык транзит борборуна чабуул жасоону пландашканы тууралуу айткандары мисалга тартылып, кыргыз жетекчилиги террор коркунучу деген картаны ойноп жатат деген пикир билдирилген. Кыргыз жетекчилиги өлкөдө террорчулук коркунучунун апыртууну, атүгүл ойлоп чыгаруунун өзүнө ыңгайлуу деп таап келгени бышыкталып макалада, Курманбек Бакиевди бийликтен кулаткан апрель төңкөрүлүшүнөн бери кырдаал дээрлик көзөмөлгө алынган менен түштүктө Ош жана Жалал-Абадта улуттар аралык абал али да болсо туруксуз бойдон сакталып кала бергени белгиленет да, Кыргызстандагы туруксуздуктун түпкүрүндө жаткан себеп терроризмден көрө этностор аралык оор абал экени билдирилет. Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин террор коркунучу тууралуу айткан сөздөрү премьер министр Алмазбек Атамбаев менен Америка Кошмо Штаттарынын мамкачысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Сузен Элиоттун ортосунда өткөн жолугушууга туш келгенине көңүл бурулуп макалада террор коркунучу делинген картаны алдыга жылдыруусу аркылуу кыргыз бийлиги Америка Кошмо Штаттарынан жаңыча концессияларды утуп алууну ойлоп жаткан болуш керек делинет. Аталган баракчада чыккан айрым бир макалада болсо Кыргызстандан мугалимдер нааразычылык иш чараларын кайра баштоо менен коркутуп жатышканы билдирилет. Декабрь айында миңдеген кыргыз мугалимдер жумуш таштап көчөлөргө чыгышканы эске салынып анда өкмөт бир катар убадаларды берүүсү аркылуу ошондо нааразычылык аракетин токтотушканы, эми алар өзүлөрүнүн айлык акыларынын 2 эсе көбөйтүлүүсүн талап кылып жатышканы кабарланат. Wall Street Journal гезитинин жуманын аягында чыккан санда Түркиянын жакынкы чыгыш өлкөлөрү менен байланыштарына жана Түркиянын бул аймакта өсүп бараткан таасирине себеп салган бир макала жарыяланды. Өткөн жума күнү Истанбул шаарында Ирандын өзөктүк программасы тууралуу кризис менен байланыштуу башталган конференция Түркиянын аймакта маанилүү оюнчу катары ролун бекемдегенин далилдеп гезитте макаласында ондогон жылдардан бери өзүнүн чыгышындагы мусулман араб өлкөлөрү менен байланыштарына анча маани бербей келген Анкара үчүн бул дипломатиялык ургаалдуулук бурулуш мааниге ээ деген пикир айтылат. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Чак түштө азаттыктын кабарчылары күндүн оорчун окуяларына кайрылышат.
Чирамышкы кичи районунда азыр ушул сааттарда дагы ушул мылтыктын атылган үндөрү угулжат.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта Жалал Абад Базар Коргон райондук администрациясында мугалимдер нааразычылык акциясын улантып жатышат.
Күн сайын түшкү саат 12:00 жана 1:00 күндүн доошу азаттыкта жаңырат.
Урм Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу сектордон кийин Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары биригиришип даярдаган орус тилиндеги жарым сааттык берүүбүздү уга аласыз. Күнүңүз кубанак улансын.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток.
В пражской студии Айнура Джекшехазе и Турок Лудоров. И сегодня в программе.
В 2011 году Кыргызстан надеется пересмотреть существующие договоренности с соседями, касающиеся энергетики.
В Узбекистане, который экспортирует ежегодно около 20 миллиардов кубометров газа, большинство жителей страны страдает от перебоев с газом и электричеством.
Иран и Афганистан выразили готовность поддержать Таджикистан в вопросе распределения водных ресурсов.
Бесплатный газ и бесплатная вода. Благо ли это для жителей Туркменистана?
Передовая сельскохозяйственная технология и развитие аграрного сектора региона.
С приближением зимы, вот уже несколько лет, жители Кыргызстана волнует один и тот же вопрос. Не останемся ли в такой мороз опять без тепла?
А буквально год-два назад, летом, были так называемые веерные отключения электричества в целях экономии, когда в 30-градусную жару таяли холодильники и не работали кондиционеры.
И что интересно, с некоторых пор любое уважающее себя агентство почему-то считает обязательным информировать об уровне воды в крупнейших водохранилищах страны как о главной новости.
Да, только, к сожалению, после распада СССР почти все страны Центральноазиатского региона так или иначе сталкиваются с энергетическими проблемами. Я, например, не помню, чтобы в детстве в тогдашнем Фрунзе отключали газ, воду или электричество. Специалисты утверждают, что тогда была хорошо отлажена схема взаимообмена водно-энергетическими ресурсами, но она рухнула вместе с империей.
А создать новую систему как-то не получается, ведь каждое государство в регионе заявляет о своих собственных интересах.
Если кратко описать существующее положение, то две горные страны, Кыргызстан и Таджикистан, обладают почти 80% водных ресурсов региона. Это позволяет им возводить гидроэлектростанции.
Но в то же время богатые газом и нефтью Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, находящиеся ниже по течению рек, зависят от своих соседей в плане водных ресурсов. Тему продолжит Аида Касмалиева, наш корреспондент в Бишкеке.
Разногласия возникает каждый раз, когда Кыргызстан и Таджикистан начинают накапливать воду для зимнего времени года. В этот период эти страны наиболее нуждаются в воде для производства электричества. При этом вода имеет большое значение как для населения, так и хлопковой отрасли Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Все пять стран Центральной Азии периодически заявляют о необходимости выработать единый план справедливого распределения водных ресурсов, а также предоставления соответствующей компенсации Кыргызстану и Таджикистану в форме поставок нефти, газа и угля. Но пока этого единого плана и прочных договоренностей нет. Однако Кыргызстан в 2011 году все-таки надеется пересмотреть все предыдущие договоренности и внести новые правила игры вместе с новым правительством.
Сейчас Кыргызская республика ведет тоже переговоры по поводу распределения водных ресурсов. На 2011 год Кыргызстан, который поставляет соседним странам, Узбекистану и Казахстану, огромные водные ресурсы, рассчитывает на то, что Узбекистан и Казахстан тоже будут в новом году при новом правительстве в Кыргызстане оценить по-свежему.
Сказал Базарбай Мамбетов, представитель Кыргызской республики по делам СНГ и Евразес, а также эксперт по энергетическим вопросам. Идея рассматривать воду как товар, имеющий определенную стоимость в денежном выражении, популярна среди населения Кыргызстана. У многих политиков раздражает, что Узбекистан может взимать с Кыргызстана практически мировые цены за газ. Но эксперт Базарбай Мамбетов считает идею прямой продажи воды, которая идет по историческому руслу реки, несколько абсурдной. Аргумент Мамбетова в другом.
Чтобы страны нижнего течения платили за услуги по подаче воды, если мы для Узбекистана, Казахстана по реке Нарын зимой на своих водохранилищах накапливаем, задерживаем в многолетнем режиме и подаем этим двум государствам во время вегетации в нужном объеме и в нужном количестве, они вот эту нашу услугу должны платить.
Объяснил Базарбай Мамбетов. По словам экс-министра энергетики Кыргызстана Усмона Артыкбаева, непрочность энергетических договоренностей между Узбекистаном и Кыргызстаном в вопросах воды и обратно поставок газа периодически возникает из-за того, что Кыргызстан отстал в эффективном освоении водных ресурсов.
То есть мы очень плохо управляем с технической точки зрения водными ресурсами, да, и, соответственно, она просто-напросто она уходит. Если бы мы построили бы очень много таких водохранилищ, дамбы, вот, тогда бы у нас бы появилась бы кодр.
Считает Усмон Артыкбаев. Напомним, что Кыргызстан и Таджикистан, на территории которых берут начало две самые крупные реки Центральной Азии, хотят решить свою проблему хронической нехватки энергии путем строительства новых гидроэлектростанций в дополнение к уже существующим. Так, Кыргызстан планирует строительство двух ГЭС под названием Камбарата-1 и Камбарата-2 на реке Нарын. Строительство Камбарата-2 частично началось. Таджикистан же хочет построить гигантскую плотину «Рагун». До этого, согласно предложению Ташкента, к масштабным гидроэнергетическим проектам должны применяться более строгие технические требования и нужна технико-экономическая экспертиза с привлечением международных специалистов. Экс-министр энергетики Усмон Артыкбаев согласен с позицией Ташкента и не видит в этом желании ничего страшного.
Любое строительство гидроэлектростанции требует, значит, разные экспертизы, технические экспертизы и в том числе экологические экспертизы. В этом не только Узбекистан, мы сами заинтересованы.
Говорит Усмон Артыкбаев. При этом эксперты едины в том, что Кыргызстан уже ищет путь независимости от других стран региона. А у Узбекистана есть серьезные причины для беспокойства по поводу новых гидроэнергетических проектов. Узбекистан предполагает, что после завершения строительства этих ГЭС и введения в эксплуатацию ГЭС-1, Кыргызстан, скорее всего, не будет больше нуждаться в природном газе и угле. При этом эксперты говорят, что для нового правительства Кыргызстана все же главной задачей в новом году должно стать очистка от прежних коррупционных систем в энергетической отрасли страны. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшигзе и Трёкул Доров.
Что интересно, по информации компании «Кыргызгаз», Казахстан покупает тот же газ у Узбекистана почти в 3 раза дешевле.
Ну, на это, может, есть свои причины. Меня удивляет другое. Узбекистан – один из основных производителей природного газа в Центральной Азии, который ежегодно экспортирует около 20 миллиардов кубометров газа. Но в то же время, с наступлением зимы, а в некоторых случаях ранней осенью, большинство узбекистанцев сталкиваются с проблемой отсутствия газа.
Вот в сентябре 2010 года президент Ислам Каримов, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной целям развития тысячелетия, заявил, что 83% населения страны обеспечено природным газом. Репортаж нашего коллеги с радио Озатлик Фаруха Юсуфи.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать саммит о тех конкретных шагах, которые сделаны Узбекистаном на пути достижения целей, заложенных в Декларации тысячелетия. Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82,5%, а природным газом 83,5%.
По официальным данным, Узбекистан ежегодно добывает более 60 миллиардов кубометров природного газа, 2/3 которого поставляется населению страны. Но с наступлением холодов для большинства узбеков отопление своих домов становится насущной проблемой. 60-летний Кудрат Акей из Ташлаксова района Ферганской области – один из миллионов таких узбеков. Он затрудняется сказать, когда в этом году начались перебои с газом, но уверен в том, что уже несколько месяцев газа у них в кишлаке нет.
Я точно не помню, но, по-моему, это было летом. Да, летом. Газ был некоторое время, а потом начали отключать. Сегодня в трубах вообще газа нет. Вот вам простой пример. Я сегодня попросил свою невестку приготовить суп на обед пораньше, для того, чтобы оставшиеся раскаленные угли и дрова можно было использовать в сандал. Она приготовила побольше супа, чтобы хватило на обед и ужин. Если бы был газ, нам не приходилось бы сталкиваться с такими трудностями.
Возвращение узбеков в сандалы. Это яма посреди комнаты, накрытая столом и одеялом, куда бросают раскаленные угли и дрова. Один из старых узбекских способов для согревания рук и ног. Не единственная картина, которая не вписывается в речь президента Каримова о достижениях узбеков в новом тысячелетии. Последние несколько лет в кишлаках и на базарах районных центров по всей республике появились дровосеки, а вследствие этого резко сократилось число деревьев. Абдукер Амакя проживает в кишлаке Джурак Алтарыкского района Ферганской области.
Отапливаем дровами. Другого выхода нет. На полях деревьев практически не осталось. Люди рубят и тутовники, и ивы. Некоторые предприимчивые парни не только сами запасаются дровами, но и торгуют. А что делать? Надо же как-то выжить.
Кроме этого, люди начали все больше использовать кизики. И из-за этого грузовик говяжьего навоза стоит 250 тысяч сом, а бараний навоз 300 тысяч, говорит Абдукаримаке. Среди узбекистанцев распространено мнение, что проблема с газом связана с тем, что государство экспортирует гораздо больше газа, чем об этом говорится официально. Местные управления газоснабжения не разъясняют причины проблемы. За разъяснениями мы обратились к руководителю пресс-службы национальной компании «Узбекнефтегаз» Елене Ким. Госпожа Ким призналась, что существуют определенные проблемы с доставкой газа потребителю, но вместе с тем уверила нас, что проблемы на местах решаются оперативно. Она также удивилась, что узбекистанцы обращаются с этими вопросами на радио «Азадлик», а не в компанию «Узбекнефтегаз», и объяснила, как это очень просто сделать.
Пусть пишут на сайт, у нас обратная связь работает на сайте, мы проверяем, все ответственные люди работают, все телефоны в открытии. Там доступе, обратную связь, они могут из дома зайти. Поэтому, мне кажется, вы сейчас один вопрос из уже дома? Задали с разных сторон.
Из дома зайти в Алтарыке?
А почему вы думаете, что они в Алтарыке не могут через интернет зайти на наш сайт?
Из дома в Алтарыке через интернет? Как вы считаете, есть там такая возможность?
У нас сейчас в Узбекистане зона покрытия интернета достаточно обширная.
Если бы у Кудратаке или Абдукаримаке была возможность лично пообщаться с Еленой Ким, даже если представить, что у них есть доступ к интернету, они бы наверняка рассказали бы ей, что кроме газовой проблемы, сельчане сегодня могут наслаждаться электрическим светом всего несколько часов в сутки. В июне 2010 года Узбекистан и Китай подписали первое рамочное соглашение о поставках 10 миллиардов кубометров узбекского газа в Китай по новому трубопроводу Туркменистан-Китай, часть которого проходит по территории Узбекистана. Это вдобавок к 20 миллиардам кубических метров, экспортируемых в основном в Россию. Мало кто сомневается, что Узбекистан выполнит обязательства по экспорту. Но есть сомнения, что это не будет сделано за счет внутреннего потребителя.
Это был Фарух Юсуфи с радио «Озотлек». Вы слушаете программу «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлек радиосы».
«Радио Азаттык».
Наши программы выходят в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Ну, как мы слышали, если узбеки в 21 веке возвращаются к сандалам, то бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев еще недавно призывал народ собирать кизики. Нашим таджикским соседям, вероятно, тоже придется возвращаться к методам бабушек и дедушек.
Но не надо забывать, что Таджикистан – единственная нетюркоязычная страна Центральной Азии, что есть и другие соседи, готовые помочь в энергетическом вопросе пока хотя бы морально.
Так Иран и Афганистан выразили готовность поддержать Таджикистан в таком болезненном для региона вопросе, как вода, вернее, распределение водных ресурсов.
И Айнура, эти страны считают, что создание совместной трехсторонней комиссии по использованию воды с их участием поможет Душанбе отстоять свои позиции перед натиском некоторых соседних республик, не согласных с позицией Таджикистана в строительстве, скажем, ГЭС.
Об этом недавно говорилось в Тегеране на встрече руководителей Министерства энергетики трех персоязычных стран региона. Подробнее в материале нашей душанбинской коллеги Шахло Гульходжи.
В Душанбе приветствовали итоги тегеранской встречи министров энергетики Афганистана, Ирана и Таджикистана, на которой было принято решение о создании комиссии по совместному использованию водных ресурсов. Иранский министр Маджиди Номджу считает, что в этом случае Таджикистан, где сконцентрированы главные водные ресурсы региона, сможет продавать воду в соседние присоязычные страны, в том числе и в Иран. Господин Номджу заявил, что у Таджикистана есть все возможности расширить географию потока воды на другие страны, одновременно поправив свое экономическое положение. Али Асгар Шейрдуст, глава диправительства Ирана в Душанбе, так прокомментировал в интервью радио Озоди итоги прошедшей встречи в иранской столице.
Вода является серьезным природным ресурсом Таджикистана, однако сама эта страна использует лишь 5% от ее общего запаса. Предложение заключается в том, чтобы с помощью Ирана и Афганистана Таджикистан смог наладить пути импорта воды в эти страны. То есть систему необходимо наладить так, чтобы эти национальные достоинства Таджикистана превратились в доходную часть ее бюджета, способствующую развитию этой страны.
Хотя еще мало кто с четкостью представляет методы реализации идей импорта воды из Таджикистана в Афганистан и Иран, однако многие эксперты сходятся в одном, что теоретически это сделать будет несложно. Некоторые в Таджикистане считают, что в случае реализации данной идеи разделяющая границы Таджикистана и Афганистана река Пянч сможет послужить главной веткой по направлению воды в регион в коммерческих целях. Иранский дипломат Шердус считает, что для налаживания поставок воды на его родину будет необходимо провести трубы по перекачке воды из Таджикистана через территорию Афганистана. По мнению некоторых иранских чиновников, данная идея не носит лишь характер политической поддержки их стратегического партнера в регионе, а исходит из вполне реальных нужд некоторых приграничных с Афганистаном районов Ирана, остро нуждающихся в питьевой воде. Душанбе вспоминает, что эта идея давно висит в воздухе, и, возможно, именно сейчас пришло время для ее реализации. Несмотря на то, что пока это предложение вызывает больше вопросов, чем ответов, например, насколько реально ее реализация в условиях отсутствия безопасности в стране-транзите Афганистане, Али Аскари Шердуст поспешил заявить, что этот проект никак не сможет навредить отношениям Таджикистана с его соседями в регионе. Последние годы споры вокруг водного вопроса Таджикистана и Узбекистана не только не решаются, но все больше усугубляясь, стали главной причиной резкого ухудшения отношений двух соседствующих стран в регионе. Желание Таджикистана достичь энергетической независимости посредством строительства Рагунской ГЭС вызывает негодование Узбекистана, который опасается сокращения потока воды на ее хлопкосеющие хозяйства. Производство сырого хлопка и по сей день является стратегически важной статьей экономики этой страны. Другой довод Ташкента в водном споре заключается в экологической угрозе Рагунского проекта, который заявляет, что в случае прорыва дамбы могут пострадать густонаселенные территории вокруг ГЭС. В данном вопросе Узбекистан опирается на поддержку Казахстана и Туркмении, также расположенных в низовьях Амударьи и Сырдарьи, активно привлекая внимание международного сообщества. В условиях кажущейся нереальности идеи строительства жизненно важной для Таджикистана ГЭС, по мнению некоторых чиновников Душанбе, инициатива иранской стороны о создании комиссии по водопользованию с участием персоязычных соседей станет серьезной поддержкой для правительства Имамали Рахмона. Саиди Йокубзот, руководитель комитета по аграрным и экологическим вопросам таджикского парламента, считает, что создание подобной комиссии будет во благо Душанбе.
Будет лучше, если в вопросах использования водных ресурсов будет подписано большое количество документов без соглашений. 5 республик Центральной Азии имеют соглашение по этим вопросам. Однако, если мы поставим этот вопрос на голосование, то окажется так, что Узбекистан, Туркмения и Казахстан превесят Таджикистан и Кыргызстан. Именно поэтому мы будем пытаться усилить свои позиции за счет поддержки других стран в регионе, за счет Афганистана и Ирана.
Однако, по мнению независимых экспертов, в случае создания новой комиссии по поддержке Таджикистана в вопросах водопользования на региональном уровне, отношения Душанбе и Ташкента еще больше осложнятся. Шахло Гулходжа, радио Озуди для программы «Перекресток».
Дорогие слушатели, напомню, что совместная центральноазиатская программа «Перекресток» выходит в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И все же, наверное, не все так удручающе выглядит в нашем регионе. Жители Казахстана и Туркменистана лишь изредка страдают от отключения газа или воды. Особенно Туркменистан, где находят все новые месторождения газа. Тем более электричеством, водой, солью и газом народ там обеспечивается бесплатно.
А как же на самом деле обстоят дела в Туркменистане, которому за счет прибыли от продажи газа удается удержать систему социальной защиты, унаследованную от Советского Союза, которая в то же время не ориентирована на помощь и обеспечение потребностей наиболее нуждающихся социальных групп?
Бесплатный газ – благо или зло для туркменского народа? Выясняла Алтын Магауина.
На кухне в семье Атаевых с города Мары конфорка медным огнем горит 24 часа 7 дней в неделю. Экономить бесплатный газ, который был предоставлен жителям, уже покинувший наш бренной свет, первым президентом Туркменистана Сапармуратом Туркменбаши, не имеет смысла, а вот спички нужно покупать за свои заработанные деньги. То же самое и с водой. В какой стране вы еще увидите детей в жаркую летнюю погоду, охлаждающих спелый арбуз под струей текущей воды? Конечно же, если вода течет. Жительница Левабской области Туркменистана, 50-летняя Сильби, говорит, что вода у них течет только 2 часа в день. Зато бесплатная. Подобная ситуация и с энергообеспечением. По словам Сильби, если 2 дня им электричество подают, то на 3-й день без всякого предупреждения отключают. По мнению председателя Туркменской инициативы по правам человека Фарида Тухпатуллина, низкое качество обслуживания жителей Туркменистана в какой-то мере закономерно.
Я знаю, что вот эти коммунальные службы, они фактически сейчас посажены на бюджет, то есть ведь от населения не поступают деньги, которые они раньше использовали для ремонта той же, скажем, там газопроводной, трубопроводной системы или системы электрификации. То есть население за это не платит, соответственно, министерство не получает за это никакие деньги и вынуждены выкручиваться как могут. Соответственно, все больше и больше с каждым годом вот это вот все приходит в упадок. И я думаю, что и сейчас уже большинство населения, особенно сельской местности, они очень остро чувствуют и перебои с электроснабжением, и с газоснабжением. Я уже про водоснабжение не говорю. То есть либо ты платишь, как в нормальных странах, и получаешь, соответственно, нормальные услуги, а когда ты ничего не платишь, то ты и потребовать не можешь, чтобы у тебя все время в доме горел свет или все время был газ и прочее, прочее.
В конце сентября 1992 года, сразу после развала Советского Союза, постановлением Сапармурата Ниязова, жители Туркменистана начали обеспечиваться бесплатным газом в объеме 600 кубических метров на человека в год, бесплатным электричеством в размере 35 киловатт на человека в месяц. Бесплатно также туркменским гражданам предоставляется до 250 литров воды в день, 400 грамм соли в месяц и в жизни один раз саван для тех, кто решил вернуться в вечность. Парадоксально то, что в постановлении были утверждены лимиты использования бесплатного газа, электричества и воды. Но определить, кто и сколько использовал, все еще нереально, так как во многих туркменских хозяйствах не установлены счетные устройства. И в случае, если вдруг у порога какого-то дома появляются работники учреждений, ответственные за оплату газа, электроэнергии, воды и так далее, то во многих случаях люди дают взятки и платят вдвое меньше, чем предполагалось ранее, по принципу «И овцы целые, и волки сыты». Об этом нам сообщают наши многочисленные слушатели. После смерти Сапармурата Ниязова в конце 2006 года пришедший к власти Гурбангули Бердымухамедов провозгласил тезис «Государство для человека». И тут же с февраля 2008 года постановил населению Туркменистана выдавать лимитированный бесплатный бензин. С тех пор владельцам автотранспорта бесплатно предоставляется от 40 до 200 литров горючего в месяц. Сейчас 120 литров бензина ежемесячно получают владельцы легковых автомобилей, по 200 литров – хозяева автобусов и грузовых машин, и по 40 литров – мотоциклисты. А тем, кто не может себе позволить автотранспорт, то есть во многих случаях финансово необеспеченным гражданам, бензин не выдается. Кроме того, в рамках эпохи возрождения Туркмении Гурбангули Бердымухамедов освободил своих граждан от оплаты услуг за канализацию. Согласно официальной статистике Туркменистана, на долю расходов – на социальную защиту и социальные услуги, в том числе пенсии, денежные пособия, бесплатное образование и здравоохранение, приходится свыше 70% государственного бюджета Туркменистана. Экономист Анадыр Дахаджиев, проживающий в Болгарии, утверждает, что социальная сфера Туркменистана нуждается в глубокой реформе и что социальная политика должна главным образом быть ориентирована на помощь слабо защищенным слоям населения, а не всем поголовно.
Нужно определить уровень прожиточности минимума. Вот исходя из этого уровня и оказывать адресную социальную помощь. Не надо всех гнать под одну гребенку. Исходя из этого вот нужно строить свою, как бы говоря, социальную политику в государстве.
Один из наших постоянных слушателей, Арслан, написал нам в редакцию, что потребляемый товар не должен быть бесплатным, потому что слово «бесплатно» развращает человеческую психику, пропадает ценность услуги, которая превращается в вечный огонь в домах и экономию на спичках, пропадают права потребителей. Клиент всегда прав, а если этот клиент ничего не платит, имеет ли он право возмущаться, пишет наш слушатель. Но и вечный огонь в домах, и экономию на спичках могут себе позволить отнюдь не все жители Туркменистана. Например, жительница Левабской области Туркменистана, 50-летняя Сильби, говорит, что зимой им поставки бесплатного газа полностью прекращаются. Но и возмущаться и требовать восстановления поставок газа Сельби тоже не может, ведь газ-то бесплатный. Благо, у Сельби есть свой двор и сад, дрова из которого пока еще хватает для обогрева ее скромного жилья. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. Ну а теперь отвлечемся от газа и воды и поговорим о сельском хозяйстве с интересным человеком.
Манас Саматов родом из Бишкека, но треть своего времени проводит в Германии, еще треть в Африке.
На самом деле, замечу, что киргизы в Африке – это очень редкие гости. Саматов – инженер-механик сельского хозяйства, кандидат технических наук, 10 лет работал в сельскохозяйственном институте в Узбекистане, ассистентом, доцентом и проректором по учебной и научной работе. После развала СССР занялся свободным предпринимательством.
Сейчас он занимается поставкой западной сельскохозяйственной техники в страны Центральной Азии. Недавно проездом из Африки в Кыргызстан он побывал на нашем радио в Праге. Султан Ханакулы из казахской службы попросил его ответить на некоторые вопросы. Свой рассказ предприниматель начал с того, почему перешел в бизнес.
Полагая, что каждый должен заниматься тем, чего он хорошо знает, я взялся за сельхозтехнику.
А чем вы сейчас, образно говоря, промышляете?
Я сейчас промышляю таким образом. Одновременно, чтобы это был бизнес и еще общественно полезным трудом. И я, будучи одним из первых, кто столкнулся с западной сельхозтехникой, понял, что здесь скрыт большой потенциал. В каком смысле? Вот западная техника, она настолько совершенна, что она способна осуществить самые утонченные технологии, самые современные технологии. То есть они изготовлены таким образом, что они способны осуществить самые последние достижения аграрной науки. Вот в этом вся загвоздка. Да, западная техника намного дороже, чем, скажем, традиционная советская техника. И многие в этом заблуждаются. Вот это предубеждение, вот это вот, что она дорогая, отталкивает многих фермеров. Я же разработал специальную методику, где расчетным путем показываю, что западная дорогая техника, она имеет меньший срок окупаемости. Этого намного важнее, чем абсолютная цена машины. И с другой стороны, это очень созвучно с так называемым лизинговым сроком. Поэтому вот сейчас очень хорошо развивается лизинговая система в Казахстане. Там, где есть лизинг, не надо бояться покупать дорогую технику, потому что она быстро окупается, возвращается вложенные деньги. И я думаю, что настало время, когда и мелкие фермеры, и средние фермеры безбоязненно могут приобретать такую технику. То есть надо решительно оторваться от старых представлений и обновить свое, так сказать, орудие труда, как говорится.
Господин Саматов, вот три среднеазиатских государства, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, они специализируются на производстве различных сельхозтоваров. Ну, в частности, Узбекистан на хлопкопроизводстве, Киргизстан на плодоовощных товаров, а Казахстан в основном зерна. Вот названным трем государствам из западной технологии, западной сельскохозяйственной технологии, какая техника наиболее выгодна и важна?
Вот с профессиональной точки зрения, я бы, допустим, вот для Казахстана, например, имеет существенное значение именно сеялки. Зерновые сеялки. Из всех сеялок, которых я встречал в мире, крупных заводов, именитых заводов, наиболее простое устройство и имеют сеялки фирмы «Амазоне», немецкая фирма. Обычные зерновые механические сеялки, они настолько совершенны, что это общепризнанные. Это раз. Второе – это трактор. Все-таки трактор. Вот сейчас хорошо имеет сбыт трактор «Джон Дир». Это действительно один из самых совершенных тракторов.
То есть комбайны?
Тракторы. Тракторы и комбайны тоже, да. Джон Дир, ну, можно сказать, стоит на первом месте во всем мире по продажам и по совершенству, как говорится. Но это не значит, что надо останавливаться только на Джон Дире. Вот для тех, кто, допустим, средних таких фермеров, по тракторам именно можно принять такое решение. Покупать БУ-тракторы. Потому что они имеют очень большой срок службы, и даже те БУ-тракторы, они имеют 2-3 раза дешевле, цена такой ниже, они также могут долго служить. А ремонт несложен. Поменял так называемую поршневую группу, и все, он будет ходить годами, служить исправно, никаких проблем.
Хорошо. А как вы вообще оцениваете будущее агропромышленных секторов среднеазиатских государств и роль западной технологии?
Тут надо суметь нам объединить вот, применение западной технологии и данные нам Богом свойства нашей земли. У нас солнце, таланта, трудолюбие достаточно. Мы должны раскрыть потенциал аграрного сектора. Вот вы знаете, что везде, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане имеют место, когда сельские жители перебираются в города и имеют такое жалкое существование, допустим. Это очень печальное явление. Но вот выбирая правильные решения по сельскому хозяйству, а именно вот применяя западную технологию, внедряя вот передовую технологию в сельской местности, умело организуя сельхозпроизводство, мы можем раскрыть потенциал, возвращать тех людей, которые, допустим, в села. И таким образом, это вот в настоящее время, когда имеет тенденция развития агробизнеса, когда имеет тенденция возрастания потребностей в сельхозпродукции, мы можем как-то улучшить свою жизнь, принципиально, так сказать, открыть страницу, новые направления в развитии наших государств в целом.
С предпринимателем Анасом Саматовым беседовал наш коллега из казахской службы Султанхан Акулулы.
Вы слушали совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Ее сегодня вели Тюрё Кулдоров и Айнура Джекшевзе.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.